Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Карпе, епископе Фиатирском, диаконе Папиле, Агафадоре и мученице Агафонике. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» беседа Александра Никифоровой со священником Максимом Плякиным. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов.
Еще сказала: от врага происходит чрезмерное усиленное подвижничество, и его ученики так делают. Чем же отличим мы божественное и царское подвижничество от этого тиранского и демонского? Ясно, умеренностью. Во все время жизни да будет тебе одно правило поста — не постись 4 дня или 5 дней с тем, чтобы потом через послабление разрешить на множество яств. Это радует врага, потому что неумеренность всегда бывает гибельна. Не трать вдруг всего оружия, чтобы не остаться тебе безоружным и не попасть в плен во время войны. Старайся о том и другом на случай нужды. Пока ты молод и силен, постись, ибо придет старость, а с нею и немощь. Пока ты в силах, собирай сокровища, чтобы после не оказаться бессильным. Здесь, разумеется, нерассудительная крайность в напряжениях подвижничества, против которой говорит и святитель Василий Великий в словах о подвижничестве. Самым лучшим пределом и правилом воздержания пусть будет следующее — не иметь целью и нежить плоть, и поступать с нею жестоко, но не избегать неумеренности и в том, и в другом, чтобы плоть, утучнев, не мятежничала и, изнуренная до болезненного состояния, не лишилась сил к исполнению заповедей. Ибо равный вред душе в обоих случаях, и когда плоть непокорна от избытка здоровья, предаваясь неистовым порывам, и когда от мучительных болезней изнурена, расслаблена и неподвижна, потому что душа при таком состоянии тела не имеет времени возводить взоры горе, но по всей необходимости бывает занята ощущением боли и ослабевает, подавляемая злостраданием тел. Вся жизнь да будет временем молитвы, но напряженности псалмопения и коленопреклонения — надобно давать отдых некоторыми перерывами. При этом, однако, можем заметить, избранные сосуды благодати, конечно, вмещают и невместимое прочими. Также святая Синклитикия говорила: чем более успевают подвижники, тем сильнейшими встречаются противниками. Некогда пришли из страны Пелузийской к матери Сарре два старца, великие отшельники. И, отходя от нее, сказали друг другу: «Поучим эту старицу смирению». И так говорят ей: «Смотри, мать, не превозносись умом и не говори сама в себе: вот и отшельники пришли ко мне, женщине». Она отвечала им: «Я женщина по телу, а не по уму». Мать Сарра сказала также: «Если я буду молить Бога, чтобы все люди были довольны мною, то должна буду каяться у двери каждого. Лучше я буду молить Бога о том, чтобы сердце мое было чисто перед всеми». Авва Иперехий сказал: «Поистине мудр тот, кто не словом поучает, но назидает делом». В одно время пришел некий монах из Рима, занимавший высокое место при дворе царском, и поселился в ските близ церкви. При себе он имел одного послушника, который прислуживал ему. Пресвитер, видя его немощь и притом узнав, в каком удовольствии он жил прежде, посылал к нему, если что подавал Бог или что приносили в церковь. Прожив 25 лет в аскете, монах получил дар прозрения и сделался славным. Один из великих подвижников египетских услышал о нем, посетил его, надеясь найти у него более строгий образ внешней жизни. Вошедши к нему, он приветствовал его, и, помолившись, они сели. Вот египтянин видит, что он носит хорошую одежду, под собою имеет рогожу и кожу, у него небольшая подушка, ноги чисты и обуты в сандалии. Видя это, он соблазнился тем, что в таком месте так живет этот человек, а не в строгом подвижничестве. Старец по дару прозрения понял, что он соблазнился, и говорит прислужнику: «Сделай нам ныне праздник ради Аввы». Прислужник нашел немного овощей и сварил их. Когда пришло время, вставши, они ели. Ради немощи старец имел у себя немного вина, и они пили. Когда же наступил вечер, они прочитали 12 псалмов и легли. То же сделали и ночью. Вставши утром, египтянин говорил старцу: «Помолись о мне», и пошел от него, не получив пользы. Когда же он несколько отошел, старец, желая сделать ему пользу, послал за ним воротить его. Когда тот пришел, старец опять принял его с радостью и стал спрашивать: «Из какой ты страны или из какого города?» «Я вовсе не городской житель», — отвечает египтянин. Старец спрашивает: «Какое же у тебя было дело в деревне?» «Я был сторожем». Опять спрашивает: «Где ты спал?» «В поле», — отвечал он. «Имел ли постель под собою?» «В поле какую постель я мог подстилать под себя?» — отвечал он. Старец спрашивает: «Как же ты спал?» «На земле», — отвечал египтянин. «Какая пища была у тебя в поле и какое вино пил ты?» Египтянин отвечал: «Какая в поле пища и какое вино?» «Как же ты жил?» «Ел немного хлеба», — отвечал он, — «и что-нибудь соленое, а пил воду». «Великий это труд», — сказал старец и спросил: «А была ли в деревне баня, где можно было мыться?» «Нет», — отвечал египтянин, — «но когда хотели, мылись в реке». Когда старец выслушал все это и узнал бедность прежней жизни египтянина, то, желая сделать ему пользу, рассказал ему и сам о прежней своей жизни в мире. «Я смиренный, — говорил он, — которого ты видишь пред собою, — из великого города Рима, и был вельможею при дворе царском». Египтянин, как только услышал эти первые слова, пришел в умиление и внимательно слушал, что далее говорил ему старец. И вот продолжал старец: «Оставил я Рим и пришел в сию пустыню. Я, которого ты перед собою видишь, имел великолепные чертоги и великое богатство. Презрев все это, пришел я в эту малую келью. У меня, которого ты видишь пред собою, были кровати из золота с драгоценными покрывалами, а теперь вместо них Бог дал мне рогожу и кожу. У меня были драгоценные одежды, вместо них ношу я теперь это бедное одеяние. На стол мой тратилось много золота, вместо сего теперь Бог дает мне несколько сего овоща и небольшую чашу вина. Мне служило множество отроков, и вот вместо всех их ныне Бог внушил этому старцу прислуживать мне. Вместо бани я лью на свои ноги несколько воды и сандалии ношу по немощи своей. Вместо пения певчих и игры на флейтах и арфах прочитываю я 12 псалмов, тоже делаю и ночью за грехи, содеянные мною, и тотчас по успокоении совершаю малое богослужение. Итак, прошу тебя, отче, не соблазняйся моею немощью. Выслушав это, египтянин, пришедший в себя, сказал: «Увы мне! От многих нужд мира пришел я сюда на покой, и имею теперь то, чего не имел прежде, а ты от такого довольства пришел к скорби, и от великой славы и богатства пришел в уничижение и бедность». Итак, египтянин, получив назидание, оставил старца, сделался ему другом и посещал его ради пользы, ибо старец отличался рассудительностью и исполнен был благоуханием Святаго Духа.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики Карп, епископ Феотирский, диакон Папила, Агафодор и Агафоника, сестра Папилы. Святые мученики Карп, Папила, Агафодор и Агафоника пострадали во времена гонения на христиан императора Декия в III веке. Правителю области, где жили святые, стало известно, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках. Он приказал привести нарушителей закона и сначала попытался убедить их в истинности римской религии. Святые же отвечали, что неприлично почитать богов ложных. Тогда судья приказал обнажить мучеников и в железных цепях водить их по городу, а потом привязать коням и влачить из Феотиры в соседний город Сарды. За Карпом и Папилой добровольно последовали Агафодор и Агафоника. В Сардах Агафодора забили до смерти воловьими жилами, а Карпу, Папиле и Агафонике отрубили головы. Святой Папила при жизни был известен даром врачевания болезней. Он и после мученической кончины неустанно подает исцеление всем, прибегающим к нему с верою. Десять жестоких гонений претерпела Христова Церковь от римских императоров. Эпоха Декиева также печально прославилась мучительскими зверствами. В слышанном нами житии, казалось бы, обычным для святых тех времен, есть все же замечательная деталь, помогающая уяснить и почувствовать, дух первохристианской любви. Агафодор и Агафоника не только из родственной привязанности, конечно, следуют за Карпом и Попилою, практически наверняка зная, на что обрекают самих себя. Участие рождает сострадание, сострадание рождает любовь, любовь же рождает мужество. Мужество велит следовать за мучениками даже до смерти, ведущей в вечную жизнь.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Сегодня мы будем говорить о тайных молитвах литургии и о возможности их чтения во всеуслышание в православных храмах.
Вопрос чтения вслух тайных молитв. Те, кому приходилось бывать за рубежом, наши соотечественники обращали внимание, что на многих приходах, ну вот особенно во Франции, с легкой руки отца Александра Шмемана, эти молитвы читаются вслух. Обсуждается ли этот вопрос на вашей комиссии?
Обсуждается, но пока так. В стадии именно таких неких идей. Опять-таки, в перечне вопросов со стороны священноначалия пока этот пункт не фигурирует. Мое личное мнение, да, это не просто стоит сделать, это нужно сделать. Я могу судить просто по какому опыту. Я преподаю литургику на епархиальных курсах катехизаторов. Наша аудитория – это люди, которые готовы сознательно уже помогать приходу, это люди, которые готовятся участвовать в жизни приходов, многолетние прихожане, как правило. И когда я на уроке, посвященном литургии, им зачитываю евхаристический канон без разрывов, и когда они слышат это в виде связанного текста, когда они понимают, что возгласы священника – это не просто хаотически надерганные цитаты из псалмов, а это продолжение той молитвы, которая сейчас читается над дарами, результат совершенно ошеломляющий. Они словно впервые слушают литургию. Поэтому для меня всегда, вот и как для слушающего священника, как для человека, в общем, не чуждого литургики, конечно, это испытание. Когда я читаю молитвы про себя и понимаю, что то, о чем молюсь я сейчас, стоящие в храме мои же собственные прихожане не только не услышат, а поскольку это все еще за закрытыми дверями царскими, они еще и не поймут, что я делаю. Может быть, они так вот уловят момент, когда я буду воздевать руки на эпиклезе, на самой. Может быть, они этот момент уловят. И хорошо, если уловят. Вот поэтому, допустим, старообрядческая практика служить любую литургию при открытых вратах. Практика американской православной церкви читать молитву вслух мне крайне импонирует.
А почему перестали их читать? И когда?
Проблема уходит корнями, боюсь, в довольно глубокое прошлое. То есть гарантированно их уже не читали примерно в 8 веке вслух. Но при этом в VI веке император Юстиниан в приказном порядке обязывал духовенство Византийской империи эти молитвы таки вслух читать. Одна то существует его указ. То есть, видимо, где-то в предиконоборческую эпоху, в ту эпоху, когда окончательно сформировался и иконостас, как разграничение двух пространств в храме, и, видимо, уже тогда, после, может быть, даже после студийской реформы, когда богослужение начало приобретать вот наши такие уже более пышные черты, то, что вот мы как раз именуем византинизмом, возможно, именно в этой эпохе надо искать ответ на вопрос. Есть священник, он читает свои молитвы, есть молящиеся в храме, им свои молитвы. Мне кажется, это разрыв, и разрыв на самом деле трагический. Во-первых, литургия – общее дело. Ну какое оно общее дело? Если каждый молится конкретно о своем. Это не община, это не общинная молитва, раз. Второе. Люди, стоящие в храме, вообще не понимают, что происходит в алтаре. Батюшка ушел за иконостас и в конце литургии вышел с чашей. Это две граничных точки. Да, в промежутках есть два входа, которые в старобреческом служебнике справедливо именуются не входами, а выходами. Малый выход и великий выход. Но сути того, что происходит вот там, за стеной, это не добавляет. Поэтому реформа, допустим, Второго Ватиканского собора, вот при всей, так сказать, ее негативных аспектах, при всем том, что, ну, реально, наворотили они в богослужении, мне импонирует тем, что литургия современных католиков открыта от и до. Молящиеся в храме реально участвуют в том, что происходит на престоле. Вот в Греции сейчас предпринимаются попытки создать вот некий такой вот чин, приближенный к вот этой вот открытости Западной Церкви. То есть низкая алтарная перегородка, открытые врата. И в Греции уже есть приходы, где молитвы читают вслух. Вот. Но насколько это приживется на нашей русской почве, сказать сложно. Мне не так давно отец Дмитрий Карпенко из Белгорода рассказывал, на самом деле, кошмарный случай. Русский приход в Соединенных Штатах, недалеко от Вашингтона. Несколько лет назад на богослужении, потому что в приходе, ну, стали просто американцы появляться, было принято решение служить попеременно на законославянском и на английском. И вот сын постоянных прихожан, закончивший воскресную школу при приходе, походил несколько лет на эти английские службы, в конце концов приходит настоятель и говорит: «А вы знаете, я ведь в это все это не верю». Он говорит: «Как так? Ты вырос в храме». Он говорит: «Пока я все это слышал по-церковнославянски, я этому как-то не придавал значения. А когда я вслушался на английском и понял, о чем идет речь, я понял, я в это не верю». И этот человек ушел. Вот, конечно, это случай страшный, трагический случай. Когда человек, вот как бы продумывая свое отношение к текстам богослужения, понимает, что это не его, что он в это не верит или в этом не участвует. Но ведь на самом деле эта проблема не снимет. Вот, если мы оставим вот эту вот изолированность двух частей литургии, если, как вот это бывает, ну, допустим, на шестопсалмии, ведь это мы тоже ощущаем, священники, шестопсалмия читается в храме только для прихожан. Священник в этот момент обязан по служебнику читать совершенно другие молитвы. Хотя типикон прямо предписывает всем находящимся в храме, церковный устав, со вниманием слушайте шестопсалмия. А здесь получается, что мы не только его не слушаем со вниманием, а мы демонстративно дистанцируемся от этих молитв. Это вам, это нам. Есть ли пути уверенного преодоления вот этого разделения между тем, что происходит в нефе, и тем, что происходит в алтаре, я пока не знаю. Мной вот на уровне личных ощущений это, конечно, воспринимается как разрыв. И поэтому, когда я служу в каком-нибудь новооткрытом приходе, подменяя священника, где нет иконостаса, и где прихожане могут видеть мои действия, мне, конечно, это радостно.
Станем добре, станем со страхом, волнем святое возношение во мире приносите.
власти Святого Духа будет со всеми вами.
Люди, которые хотя бы начинают слышать молитвы литургии, даже на церковно-славянском, которого они чаще всего не понимают, но если они хотя бы видят, что литургия – это единое целое, что это не набор разрозненных кубиков, из которых надо как из конструктора лего чего-то скрепить, если они понимают, что это единое целое, действительно устремленное к Богу, и когда священник начинает с воздетыми руками молиться о неспослании духа на дары, что это действительно это и кульминация литургии, отношение меняется. Вот. Но насколько это может быть вообще воспринято в принципе нашей церковью, сказать сложно. В Екатеринбурге поставили замечательный эксперимент. Там есть храм, где есть иконостас, есть врата, но этот иконостас высоты 1,20 м. Он есть, и на нем есть иконы. Но на вратах они тоже есть, они открываются, Благовещение, все как положено. Но высота 1,20 м. То есть стоящие в храме люди реально видят, что происходит, реально слышат, что, о чем молится священник в алтаре.
Ну, кстати, есть еще такой стереотип нашего сознания, что вот все это кочетковщина, все чтения тайных молитв слух – это кочетковщина, обновленчество.
Ну, тогда в обновленце придется записать значительную долю православного мира. Трагизм общины отца Георгия в том, что они, может быть, даже сами того не желая, пошли на пролом. Потому что сегодня то, что они делали лет 15-20 тому назад, является официальной доктриной нашей церкви. Абсолютно, так сказать, официально провозглашаемой. Вот отец Георгий, кстати, рад этому. Вот мы с ним общались не так давно в Москве. Он искренне рад тому, что вот те идеи, за которые они болели, что они наконец-то начали находить отклик. Можно высказывать претензии к их практике. Можно высказывать претензии к их переводу богослужения. Хотя то, что они сейчас делают, это не хуже, не лучше, это просто чуть ли не единственный вообще, кто этим занимается. Вот и сравнивать довольно сложно. Вот. Но это не обновленчество, это попытка осмыслить то, в чем мы живем. Ведь многие даже не задумываются, что мы единственные из всех христиан, православные, мы себя идентифицируем не через существительное, а через прилагательное. Баптист, католик, адвентист, лютеранин. Но православный, тот, кто правильно славит Бога. Литургика – это не наука, это наша жизнь. Потому что если у человека потеряна молитва, lex orandi, lex credendi, закон молитвы – это закон веры. Если у человека повреждена молитва, значит, рано или поздно начнется повреждение в вере. А когда молитва не осознается, когда на службе человек вообще не понимает, а что он тут делает и зачем он сюда пришел,
а вы думаете, возможно изменить, заинтересовать людей богослужением?
Да вы знаете, невозможное человеку, как известно, возможно Богу. Хотя бы банальное. Начать писание читать по-русски. Потому что пока мы слышим извитистывание плетенных словес, многое не изменится. Ведь люди, слушая Евангелие даже на службах, на самом деле его не слышат. Конечно, этому должно сопутствовать там, и чтение Писания дома, и, так сказать, погружение в церковные научения, в самом широком смысле там, и богословие, и литургику, все вместе. Конечно. Но начало-то, училище наше, это все-таки богослужение. Как об этом писал и тот же Студит. Как об этом в новейшее время говорил отец Михаил Помазанский, джедонвильский преподаватель. Начало все равно научение – это богослужение. А если это богослужение немое, если оно просто вот непонимание, невосприятие, прийти отстоять службу, это же страшный неологизм.
Помолиться за литургию.
Опять же, старообрядцы до сих пор так говорят. У них немыслимо это. Пришел помолиться службу, пришел помолиться поклоны, пришел помолиться псалтирь. Не отстоять. Не выстоять, именно помолиться службу, помолиться всеночное. Я это видел далеко не в одной общине. У них это осталось. Пусть, может быть, они и сами не вполне отдают себе отчет в собственном словоупотреблении, но это слова есть.
Я возвятись, Боже наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения из литургии Чеснокова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. Тема следующей нашей беседы – акафист – жанр 21 века.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Солдат Кузьма. Из детских воспоминаний приятеля. Давно его нет на свете. Лет, пожалуй, 20 прошло, как его нет. А я так хорошо его помню. Точно он вчера только навестил меня. Я дотронулся до его большой жесткой руки, в которой, бывало, тонула моя ладошка. И он так отчетливо по-солдатски сказал обычную свою прибаутку. Много лет, сударь, здравствовать не помирать, мылиться, париться, крыс, мышей не бояться, с легким паром оставаться. Так, бывало, говаривал он в бане, окачивая меня последним тазом. Служил он при наших банях парильщиком. Почему же я так хорошо его помню? Должно быть, было в нем что-то, что не может и не должно забыться. Я маленький-маленький, такой маленький, что могу подходить под стол, а когда попадаю в баню, не в общую, где очень шумно и ничего не видно от густого пару, а в небольшую, какую-то особенную, где моются всего 2-3 человека, и должно быть дорогую, потому что тут не бывает бедно одетых людей. Я никак не могу вскарабкаться на пузатый тугой диван, и меня подсаживает шлепочком парень в белой рубахе с красным пояском и в валенках. Приводит меня в баню старая нянька и наказывает этому парню вымыть как следует. Вымыть, чтобы его как следует, а потом я его захвачу, в окошечко стукну. Солдат, скажи, чтобы мыл. Она уходит с узелочком в какую-то другую баню, а я остаюсь с парнем, который зачем-то сперва подергает меня за маковку башлыка и сделает страшное лицо, потом принимается стаскивать с меня полушубочек, неприятно щекочет шею холодными пальцами и все шевелит рыжими усами, как таракан. «Ну, теперь ты ко мне попал», — сердито говорит парень и хмурит брови, пугает меня. «Ну, а мыть-то кого позвать? Левона? Аль солдата?» А сам все супится. Я молчу. Мне хочется, чтобы он привел солдата, потому что с солдатом весело. Он всегда смешно говорит и рассказывает про англичана, который подарил ему трубочку. Но мне не хочется отвечать парню. Он шевелит усами, морщится, посматривая на мои башмачки. Я знаю, почему. И, наконец, подумав и покачав головой, говорит: «Ну, хорошо, позовем солдата». Он и сам любит разговаривать с солдатом, а только притворяется, что ему хочется позвать какого-то Левона. За солдатом он посылает куда-то мальчика, который всегда спит у печки, положив голову на ладошку, а сам принимается расстегивать пуговки моих башмачков. «Не стыдно в башмаках-то ходить по бабье? Мужскую баню ходишь, надо сапоги заводить, а то что ж это такое? Совсем настоящий мужчина, а в башмаках? Да и брюки бы надо на подтяжках носить, или на ремешке, а не на кофте». Мне очень стыдно перед парнем, что я опять в башмаках. «Я куплю себе охотничьи сапоги», — говорю я и смотрю на валенки парня. «Мне на Рождество даст папаша рублик, а я куплю сапоги».
«Вот, со шпорами покупай».
«Да, со шпорами. И валенки куплю».
«Потом калоши еще надо кожаные, за пятачок».
«Да. А валенки сколько стоят? 20 копеек?»
20 копеек».
Парень вдруг раздувает щеки и сразу смеется в руки. Я знаю, что он потому смеется, что у меня девочкины чулочки длинные. «Я себе маленькие чулочки куплю», — говорю я, чтобы он не смеялся. «Я ведь не девчонка, а мальчик».
«Самый настоящий мужчина», — говорит он, снимая с меня рубашку, и я вздрагиваю от его холодных пальцев.
Мне хочется заплакать. В зеркало напротив я вижу, какой я худой и маленький перед этим парнем-надоедой. И потому особенно радостным кажется приход солдата-парильщика. С замиранием сердца слышу я, как хлопает на пружинке наружная дверь, шуршит по стенке сухой веник, и слышится знакомое кряканье. Входит высокий-высокий худой солдат в опорках на босу ногу, хотя на дворе мороз, в ситцевой рубахе, в кафтане в накидку, в солдатской кепке с донышком наверху и с веником под мышкой. Он всегда приходит с трубочкой, которую я очень хорошо знаю. В одном ухе у солдата беленькая серьга, солдатская. Тут начинается интересное. Солдат шумом сбрасывает опорки и подходит к печке погреть руки. И все-то крякает. Лицо у него коричневое, худое, с длинным носом, а глаза смеются. Бороды совсем нет, а только коротенькие усы, которые колются. Я с ним христосовался на Пасхе. Когда он моет меня и наклоняется близко к моему носу, я слышу, как от него приятно пахнет вином и мятными пряниками. Пьяных я боюсь, но солдата я никогда не видал пьяным. Он всегда ходит прямо и говорит «скоро». Сбоку печки солдат открывает маленькую дверку и начинает пускать туда дым изо рта. Так велит ему парень. «Ну-ка, покажь трубочку-то», — просит парень. Берет трубочку, начинает курить и пускать дым в печку. «Опять все покажь, да покажь», — говорит солдат, точно сердится на парня, а сам дает. «Надо бы мне хоть по пятаку за показ брать, ей-богу», — подмигивает он мне. «Ведь правда, сударь? Аглицкая трубка, серебряная, с оленями, с медведями. Найди-ка, поди, такую трубку». Парень вертит трубочку, разглядывает. Я перехожу к ним по дивану, который как будто прыгает под ногами и подкидывает меня. Останавливаясь за спиной парня, тянусь посмотреть на трубочку поближе и слышу, как от головы парня пахнет деревянным маслом. А парень уже подобрел и даже протягивает мне трубочку, стараясь щекотнуть под бок. Я верчу трубочку, вижу, как по белому столбику нарисованы черные олени, кустики, охотник на лошади. Вижу, как будто и медведей, но они уже стерлись. Вижу еще собаку, которую парень считает за лисицу, но у нее нет хвоста и не видно хорошо, собака это или лисица. На крышечке, которая качается на цепочке и вся в дырках, на самой маковке приклеен зеленый камушек. «Зумруд камень!» — хрипит солдат, выколачивает трубочку о печку. «Больших денег стоит! Таких камней нигде нет, только у меня, верно? Тот самый англичан говорил». «Не изумруд», — говорит парень, — «вот так штука!» «Я знаю, что они говорят не так. Надо говорить, а изумруд!» Так велела мне говорить нянька, когда я рассказал ей про солдатову трубочку. «Изумруд камень!» — сердито хрипит солдат. «Сыщик еще такую!» «Сколько она по морям каталась, пока мне в руки попалась, а стала она мне вот и вот!» Солдат тычет себя в грудь и в бок у ноги. Я знаю, что это значит. Там у него пуля от врага. А в боку и сейчас еще сидит вражья пуля, которую он называет шельмой и которую ему подарил на память в какую-то севастопольскую компанию англичан. «Носи, не забывай!» 22 года ей шельме. Замуж пора выдавать. Она все сидит. Верно, сударь?» Парень так и покатывается. Упал даже на диван и все смеется. Но это он все хитрит. Он хочет ухватить меня за ноги и пощекотать пяточку. Как пошли мы тогда на него в ночное время, ничего не видать. Затаился он. Ну как то? Враг, неприятель. Там и француз, и турок, и англичаны были. Затаился. Ни-ни, чисто его и нет. А уж нам хорошо известно. Хоронится он в траншее, ждет, чтобы мы ближе подошли. А там думает себе, я их и огрею. Ладно, скуси-ка патрон сперва. А мы все ближе подбираемся. Я уже сижу в баньке, маленькой как комнатка, чуть освещенной лампочкой в фонаре. Темно в углах. Под полком совсем чернота. И там-то трещит сверчок. Там и еще что-то живет. Какой-то банный хозяин, который будто бы швыряется по ночам шайками и выпускает из кранов воду, балуется. А сверчки у него за место музыкантов. И как только сверчок засверчит, значит, время подошло банному хозяину выходить. Такими рассказами напугал меня парень надоеда. А под полом, под щелями, куда стекает вода, живут водяные крысы. И если остаться одному в бане, прощай, загрызут насмерть. Я сижу на лавке и стараюсь подбирать ноги повыше. Шуршит что-то под полом. Уж не они ли? Солдат царапает мне голову ногтями, мыло стекает на глаза, я жмурюсь, и страшно хочется открыть глаза и поглядеть в темноту под полок. Тут-то у нас и почал жарить из траншей. Ладно. Чего? Глаз защипала? Ну, промой глазок-то. Хорошо. Как мы на него ахнем! Раз! В самое это место мне шельмой впилась, в грудь стукнула. А уж добежал до его, вижу, сидят в канаве с ружьями. Опять! Раз! В это место цопнула, в бок. Я скорее протираю глаза от мыла, чтобы еще раз посмотреть, куда его цопнуло. Вижу на груди темную ямку, как маленькую лодочку. Да, это не сказка. Да, и это было на самом деле. Мне и жалко солдата, и рад я чему-то. Может быть, тому, что сам вижу, совсем ясно вижу, как это было. А вот и шельма. Она сидит в боку у ноги. И солдат позволяет мне ощупать ее. Да, жесткая, как орешек, и белый рубец. Ну, еще раз голову помою. Жмурься. Хорошо. Как ожгло меня! Раз выстрелил, скусил патрон, стал заряд ставить. Пошла у меня голова кругом, и ничего-то я не помню, как помер. А не помер ведь, а? Это так только, как помер. А не помер? Ну, так только, конечно. Замутилось в голове, удар получил. Ладно. Сколько там времени прошло, не знаю. А сошло с меня, вижу. Матушки ты мои, где ж это я? И у самой головы кряхтит что-то. А уж светать стало. Смотрю, канава. Траншея ихняя. И лежу я на нем, на враге. В горло его руками вцепился. А это он хрипит. Ну, отпустил. Оказался англичан. На щеках у него, как кошачьи лапки приклеены. Все они так себе бородку оставляли, по-матросски. Парень здоровущий, прямо красивый. И хороший он, да? Спрашиваю я, уже давно зная, что англичан окажется хорошим. Ничего, хороший, прям душевный парень оказался. И мне так хочется, чтобы тот англичан тоже думал про солдата, что и солдат хороший. А кругом тихо, кто побит, кто схоронился, а наших дальше погнали. Нет никого. А санитары еще не подошли, которые раненых подбирают. А тут мы с ним одни. Ну, разговорились. Какие уж мы тут враги-неприятели. Чуть двигаться можем. Ничего, разговорились. Он по-своему, я ему по-своему. Все понимает. Что ж это ты, говорю, со мной сделал? Куда я теперь гожусь? Мне почему-то смешно от этих слов. Как будто все страшное прошло, и начинается солдатова дружба с англичаном. Смеется и солдат. «Ах ты, говорю, такой-сякой! Маленько его поругал!» А он мне на плечо показывает. «Тоже, мол, и ему влепили в это место!» «Да сиди ты, видал уж, ну, в плечо! Сейчас глаза защиплет!» «Каля-маля, — говорит, — гав-гав-дую, не вздую, по-своему!» «Ну и не вздуешь, — говорю, — шалишь!» А в груди у меня жгет, как у Гольята, и смерть моя курить хочется. Отвалился от него, пальцем погрозил, не трожь. Вытащил из-за голенища трубочку свою заветную. Такая у меня была, с черной головкой, 3 монетки всего и стоило-то. Стал кисет с табачком-махорочкой доставать с груди. На груди у меня был, чтобы не потерять за рубахой. На силу выдрал. А сам от боли чуть не ору, вот как больно, как кожу с меня дерут. Глядь, кисет-то мой пожал тебриться. Насквозь его прострелило, как меня в грудь-то ударило. Даже прилип к ране-то. Вот отчего и жгло-то, от табаку. И табачок мой прямо смог вчистую, не годится. Чуть не заплакал. Ну как я свою кровь курить буду? А тут смотрю, и он англичан. Тоже свою трубочку вытащил. Вот какая у меня-то его трубка-то, та самая. Я знаю, отлично знаю, что это его трубка. Но мне хочется, чтобы солдат еще и еще подтвердил. И я спрашиваю, это вот которую сейчас смотрели? Это его трубочка? Та самая?
Ну, понятно, его. Ты слушай, как было дело. Солдат кладет меня на лавку, на тростниковый коврик, высоко взбивает мыло в медном тазу, опускает в эту пену по локоть руку с мочалкой, несет ко мне целый ворох точно взбитых сливок и начинает так приятно капать мне на спину клочьями горячей воздушной пены и разглаживать, и чуть-чуть щекотать, словно ему приятно. И вдруг, брат ты мой, преподносит он мне, и что бы ты думал, а? Я знаю, что тот ему преподносит, но не хочу говорить. Пусть он сам еще и еще раз скажет. Он любит об этом рассказывать. Вот тут-то он меня и подивил. Преподносит мне на ладошке, в коробочке такой хрустальной стеклянной. Чтоб ты думал, а? Табак, брат, преподносит. Ей-богу, табак! Я уже не боюсь мыла, открываю глаза, слежу, зная, что сейчас будет. Солдат со всего маху кидает мочалку в таз с мыльной пеной, да так, что клочья ее летят во все стороны, на меня, на него, на стены, на потолок, и раздается звук. Хлоп! Табак! Во! И там у него, помню, деньги еще были серебряные. Открыл коробочку и... Пожалуйте, можете курить. Да. Ладно. А я ему тоже по-благородному. Показывай на свою трубку. Можно, значит? Можно, говорит. На словах непонятно у него. А уж прямо видать, что можно. Даже пальцем в табак потыкал. И в трубочку пальцем. Уж прямо видно, что желает угостить. Хорошо. Набил я трубочку. Высь к огоньку. Спички тогда дорогие были. Из камушка высек на труд. Табак! Ну, табак, брат, прямо! Духи аромат! Дорогой, заграничный, деликатный. Ну, конечно, и он закурил. Ту трубочку? Понятно. Покурили сласть. А сами друг дружки стережемся, ружья держим. А уж белый день на дворе. Тут ихние лежат. А тут наши. Спят сном беспробудным вечным, царство небесное. Отслужили верой и правдой, а кто виноват, там Господь рассудит. Ладно, а бой слышно идет, только далеко. Вижу, домой надо идти, чиниться. Вся рубаха у меня мокрая, и слабнуть стало в голове, и холодно стало. Объясняя ему, надо. И он головой тоже. Надо, говорит. Надо так надо. Ну, показал ему на ружье. Не трожь, говорю, меня как пойду. Все понимает. Замотал головой, говорит, не трону, стал быть, можешь идти. Ну, говорю, и я тебя не трону. Кепочкой накрылся, прощай. А он мычит, руку протягивает. Очень хорошо попрощались. Прямо душевный молодчик оказался. Ну, прямо жалко мне от него уходить. Говорю ему, очень ты для меня хороший. Даром, что не приятель, а как чистый друг. Пойдем к нам в плен. А он тут будто прикинулся, не понимает. Тут я ему растолковал на пальцах. Нет, не желает. К своим желает. Еще за руки подержались. Тут вдруг он мне трубочку и дает. Что ты думаешь? Сует в руку и головой просит. Возьми на память, а? Да слез удивил.
а мое с черненькой-то головкой себе желает. Да говорю, моя что? Ты, говорю, монетки ей цена вся, а твоя Н какая? Никаких разговоров, давай, давай. А мне прямо совестно. Дорогая его штука-то, нехорошо брать. Нет, упрямый. Взял, да и насильно в карман пихать стал, а сам смеется. Так и поменялись, а потом расползлись помаленьку. Я лежу в мыле, и мне хочется, чтобы он все рассказывал и рассказывал про англичана. И так все ясно передо мной. Я вижу эту канаву, их трубки, их лица. И сладко так у меня внутри, и хочется с чего-то заплакать. И уже колет в носу, а жилистые руки солдата мягко-мягко взбивают в тазу пышную пузырчатую пену, с бульканьем купают в ней пушистую мочалку. И вижу я на груди у себя, как слабо потрескивают и лопаются мыльные пузырьки с огоньками. И как будто плыву я куда-то. Так бы, кажется, и лежал все в полутемной баньке со сверчками, с колышущимися тенями в углах, с медным тазом, покоем и тишиной и ласковым хриповатым голосом солдата. И думается, бывало, а что, если бы пришел сюда, в нашу баньку, и тот англичан? Так бы и сидели мы трое. Они бы держались за руки, курили бы из своих трубок, а я бы смотрел на них. А еще, не видали с англичаном? Нет. Да где там увидаться? Меня тогда месяца три лечили, а потом опять он мне ногу смазал, поцарапал. А там и замерение вышло. Потом солдат ведет меня на полок, но не на самый верх, где не усидеть от жары, а только на половинку лесенки, и принимается парить, легонько похлестывая веником, а сам насвистывает. Я знаю, что он насвистывает. Это ты сигнал свистишь, да? Это на обед? Самый он. У тятеньки, у маменьки... Мальчик просит говядинки, дай-дай-дай. На рожке так выходит. А это вот будет что. Туру-туру, туру-туру, туру-туру-ту-ти-та-та. Так для стрельбы. Рассыпься, молодцы, за камни, кусты, по два в ряд, не смотри назад, береги заряд. А в атаку как? Ну, пожалуйста, ну, представь, как в атаку. Солдат смеется, качает головой. Но я знаю, он непременно представит. И вот он спускается с полка, берет медный таз и начинает корешком веника выбивать, часто-часто и припевать «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Подходит все ближе, ближе, лезет на лесенку, наступает на меня. Мне даже страшно, я залезаю выше, в самую жарищу. Солдат ставит таз, кричит «Ура!» подхватывает меня под мышки и несет скачивать. И я не чувствую его жестких рук. Мне так хорошо. И так хорошо пахнет мылом, березовым веником и водой. И так ласково-ласково посвистывает сверчок.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.